материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Семья начинается с детей, утверждал русский публицист, писатель и педагог Александр Иванович Герцен. А известный английский психоаналитик и семейный терапевт Робин Скиннер писал: «Вырасти в действительно здоровой семье – вот настоящая удача из удач». Сегодня материнский инстинкт подскажет, что такое здоровое родительство, каков его потенциал для развития ребенка и самореализации матери. А также мы продолжим разговор о профилактике наиболее распространенных заболеваний школьников. На повестке дня сегодня – вегетососудистая дистония.
Не болейка.
И у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Вегетососудистая дистония. Вот, Елена Александровна, в чем опасность этого заболевания и по каким симптомам мы можем заподозрить, что у нашего ребенка возникли проблемы с сосудами?
Это моя любимая тема, потому что нам ее очень хорошо преподавали. Очень много деток встречалось на моем пути, которым можно было легко помочь. Вот смотрите, у нас существует несколько нервных систем. Центральная нервная система – это которая регулируется от головного мозга. Есть периферическая нервная система, которая регулируется от спинного мозга. И есть вегетативная система, которая регулирует все мелкие-мелкие сосуды. И, естественно, дисбаланс этой вегетативной системы приводит к тем или иным изменениям. Есть вагатоники и есть симпатикотоники. Очень важно их различать. Вагатонический тип иннервации преобладает ночью. То есть мы расслаблены, мы лежим, мы спим, мы теплые, мы мокрые. У нас нет тонуса желудочно-кишечного тракта в это время. У нас расширенные зрачки, у нас красная кожа, да, то есть под одеялом согревшаяся. То есть вот приблизительно это вот тип человека-вагатоника. Они склонны к отекам, у них часто бывают всякие проблемы с сосудами, с венами, да, всякие тромбофлебиты. И вот портрет симпатикотоника. Эта система вегетативная, она преобладает, регулирует нас днем, как правило. Это люди активные, взрывные, их кожа сухая, они очень редко потеют или мало потеют, у них повышенное давление. В желудочно-кишечном тракте у них повышен тонус, то есть это спазмы, это боли, это запоры случаются, зрачки сужены.
Это мы говорим не о заболеваниях, а это просто
да,
как
это предрасположенность, тип. Это не заболевание. Mm-hmm. Просто зная свой тип, вы знаете, к чему вы предрасположены, о чем идет речь и что у вас может случиться в плане вегетососудистой дистонии.
А что вот это такое вегетососудистая дистония? Родители-то как могут узнать? Когда мы знаем тип, это одно, это не заболевание, это
да.
Вот мы родились.
Да, да. Такими дистония – это нарушение регуляции, то есть на сосуд действует и вагатония, и симпатикотония. Вот когда идет дисбаланс чего-то больше или чего-то меньше, вот тогда возникает вот эта самая дистония, то есть нарушение дистонии, нарушение тонуса. То или иное, которое влечет за собой различные патологические расстройства всего организма, скажем так. Всякие разнообразные изменения идут. Они вроде как не связаны с собой, симптомы вместе, но доктор опытный всегда найдет вот эту связь и
предложит
лечение.
Чтобы нам обратиться к опытному доктору, что мы должны увидеть у наших детей?
Детки с вегетососудистой дистонией не производят впечатление детей здоровых. То есть вот первое впечатление – ребенок нездоров.
И не сразу же ребенок у нас с этим заболеванием появляется
нет,
на белый
конечно,
свет, да?
Нет, конечно.
А в какой-то период это происходит. Почему
или он
происходит?
Переболел,
что он видит?
Или у него началась какая-то гормональная перестройка в период полового созревания.
Как правило, это детки средних и старших классов, да?
Да, да. Вот это вот больше всего расцветает в период полового созревания, да? Или еще какие-то травмирующие
там
факторы.
Давление скачет.
Это уже, симптом.
Или...
Да, то есть симптомы. Головные боли, головокружение, утомляемость, перепады температуры тела. Бывают больше, бывают меньше. Детки начинают часто болеть простудными заболеваниями. От 7 до 12 лет у них появляются смены настроения, аритмии, нехватка воздуха. Они так приходят и жалуются. Мне воздуха не хватает, я дышать
дышит,
не
может,
могу.
Как-то тяжело, да?
Да, повышается потоотделение. Бывает такое, что заходит в кабинет, а у него с рук прям вода течет, да, то есть это тоже вегетососудистая дистония. Бывают приходящие ознобы, бывает мраморный тип кожи, то есть неровная кожа, не гладкая кожа.
Вот говорят, на ладошках бывают такие пятнышки белые, да?
Мраморные, неправильная окраска, неровная, негладкая. Она бывает приходящая, то есть она не постоянная. Во время какого-то стресса, еще чего-то, да, вдруг появляется мраморность кожи. Вот, это уже вегетососудистая симптоматика. Нелеченная вегетососудистая дистония приводит к язвам, к различным патологиям желудочно-кишечного тракта, к ожирению, к нарушению сердечно-сосудистой деятельности. психологическим и физиологической дезориентации ребенка в пространстве, в социуме.
Это проявляется... этими вещами нужно следить. Да,
да,
конечно,
то есть если хоть что-то вас малейшее волнует, лучше придите, пока еще нет какого-то хронического заболевания, тяжелого, которое нужно лечить, в общем-то, большим количеством и докторов, и лекарств, и, в общем-то, все сложно дальше. То есть вот эти минимальные изменения, вы должны их заметить и прийти к доктору и посоветоваться, чем мы можем помочь.
А вот чем вызываются? Почему? Раньше не так часто дети этим заболеванием страдали, а сейчас все больше и больше.
Потому что есть провоцирующие факторы. Это проживание в мегаполисе, это скученность населения. Когда последний раз вы были в тишине и в покое, чтобы вы просто посидели тихонечко на лавочке, послушали соловьёв.
А в выходные взяли ребёнка и пошли в торговый центр отдыхать.
Да, да, совершенно верно.
Это ужас.
Да, ну то есть это не физиологическая жизнь для ребенка. Ребенку нужна тишина, покой, ласка, внимание, общение с родителями. Знать, что они всегда с тобой, они всегда тебя слышат. Не просто ты говоришь в воздух, мама там о своем думает, а она слышит, она отвечает на твои вопросы.
Ну, это маленькие, а дети постарше.
И то же самое, дети постарше. То же самое, все хотят любви, внимания, тепла, ласки и заботы. То есть, ну, и
тишины,
как-то...
покоя, свежего
тишины,
воздуха.
Тишины, покоя, да, спокойствие в своем доме, спокойствие на своей улице. То есть, ну, как-то это сейчас крайне сложно все обеспечить. Родители много работают, не видят своих детей, вот, неполные семьи, мамы как-то
дети,
не уделяют,
наверное, неподвижны,
внимания.
Да,
папы нам не нужны, они нам нужны там на первом этапе, чтобы завести детей, а потом дальше папы вообще не нужны, мы без них можем обходиться. Это неправильная постановка. Обязательно должен быть и папа в семье, и мама, и бабушка, и дедушки. И все эти связи очень влияют на ребенка. Он смотрит на это, на все, да, и, соответственно, делает выводы. То ли ему комфортно, то ли нет.
А как справиться с этим состоянием? Ну, если оно уже случилось, да. Надо постараться предотвратить, значит, вот то, что мы сказали, и любовь, и свежий воздух, там, и движение, и спорт, и все прочее. Но если уже случилось, если уже наш ребенок такой диагноз, к сожалению, получил, что делать?
Ну, сначала, опять же, сориентироваться с типом вегетососудистых нарушений, что происходит, как происходит. То есть родителям я всегда призываю, понимайте, что происходит с ребенком. Неважно, есть у вас медицинское образование или нет, сейчас очень много информации, поймите, что происходит с ребенком. Там спазм, там боль, там наоборот расслабление и недостаточность какой-то там моторики, еще чего-то, да, то есть вникните в суть, вникните в проблему. Найдите доктора, которому интересно вам помочь. Не просто вы пришли, вас выслушали, записали, отправили. Вы должны выйти от доктора с ощущением: да, я понял, я разобрался, вот сейчас я помогу своему ребенку, потому что при вегетососудистой дистонии это очень важно, чтобы вы ориентировались, как вы можете помочь. Рекомендозные средства, опять же, назначают доктора, и ноотропы, и стимулирующие всякие, и транквилизаторы, если это нужно. На родителей, в общем-то, ложится не медикаментозные способы лечения, это положительная атмосфера в доме. Это снижение физических нагрузок, снижение психических нагрузок. То есть не надо вашему ребенку посещать секцию английского языка, секцию там спортивную, еще какую-то. Ограничьте. Если ваш ребенок слаб, если он плохо себя чувствует, отмените все. Он с удовольствием останется с вами дома, вы будете пить чай, болтать.
Там сейчас достаточно той нагрузки, которая в школе. Она, по-моему, возросла
Достаточно много. Дети сейчас допоздна находятся в школе. Да? Это не физиологическое состояние. То есть они мертвые приходят после школы. Нельзя детям до 4, до 5 находиться в школе, в продленках. Это очень тяжело.
Это полный рабочий день, плюс еще приходят и уроки еще.
Конечно.
Опять. И мне когда
конечно. То есть дети не отдыхают, дети не понимают, где они живут, с кем они живут. Ну, то есть это стрессовая ситуация. Это, опять же, все время
каждый
стресс.
День,
это
да,
спазм,
стресс?
А спазм – это нарушение тонуса сосудов. А нарушение тонуса сосудов, мы договорились, это вегетососудистая дистония. Это масса заболеваний, которые вот провоцируются и начинаются именно так.
Елена Александровна, я благодарю вас за участие в передаче. Напоминаю, сегодня у нас в гостях была врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Здоровья вам и вашим деткам.
Материнский инстинкт.
Стучится стекло, звезды дрожат за окном. В доме тепло и светло, вся семья за столом, вся семья за столом. Мамы улыбка моя. всех дороже наград. Ярче горящих свечей, папе ласковый взгляд, папе ласковый взгляд. Будем шутить, будем играть, и говорить, и вспоминать. Это наш дом, наша семья, счастье мое, радость моя. Заботах у нас день беспокойный прошел. Вечером дома сейчас вместе нам хорошо, вместе нам хорошо. Время торопит свой век, будет дорога своя. Но в моем сердце навек папа, мама и я, папа, мама и я. Будем шутить, будем играть, и говорить, и вспоминать. Это наш дом, наша семья, счастье мое, радость моя.
13:32 на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Моя следующая собеседница – психолог, мать четверых детей Лариса Челичук. И речь у нас сейчас пойдет о здоровой семье, здоровом родительстве, о том, что это дает всем членам семьи и в первую очередь детям.
Доброго дня!
Ас и буки родительской науки.
Лариса, здравствуйте. Мы сегодня с вами будем говорить, как я уже сказала, о здоровой семье и здоровом родительстве. Готовясь к передаче, я попыталась найти в интернете ответ на вопрос, что же такое здоровое родительство. Но компьютер мне выдал лишь огромное количество статей о здоровом образе жизни и о здоровой семье. Вот скажите, здоровое родительство, здоровая семья и здоровый образ жизни – это понятия синонимичные?
Конечно, можно назвать их и синонимичными, но я бы здесь выделила здоровое родительство как отдельную такую тему, которая включает и все, что вы озвучили. В общем, они все могут сочетаться вместе.
Но здоровое родительство больше, чем просто здоровый образ жизни, я так понимаю, да?
Смотря, что мы рассматриваем. Если рассматривать здоровый образ жизни как только заботу о своем теле, то, конечно же, этого мало. Здоровье, оно включает в себя и заботу о теле, и заботу о своем психоэмоциональном состоянии, и заботу о своем духе. Вот если этот подход комплексный, то тогда я подписываюсь под тем, что здоровый образ жизни и здоровое родительство близки.
А вот, Лариса, как здоровое родительство помогает самореализации матери? И почему самореализация именно матери так важна в первую очередь для здоровья всей семьи, не только одной мамы, вот такого здоровья полного, как вы сказали, и физического, и духовного, и эмоционального? Мама самореализовалась, значит, вся семья будет счастлива. Мама не самореализовалась, вся семья будет нездорова и несчастна.
Ну, может быть, тут слишком большая ответственность ложится только на маму. Мама, конечно же, очень влияет на атмосферу, на микроклимат в доме. Поэтому состояние, настроение, здоровье, ресурсы матери, если они есть, если мама чувствует себя наполненной, счастливой, в безопасности, если она довольна, то вокруг нее распространяется такой особый свет, такое состояние атмосферы, доброжелательности, в которой, конечно же, приятно находиться, в которую хочется возвращаться. Поэтому часто говорят, что как себя чувствует женщина, так все остальные себя чувствуют в доме, потому что женщине гораздо проще, да, влиять на настроение, на микроклимат в семье, в доме.
Ну, это вот прям такая идеальная картинка. И многие наши радиослушатели могут подумать, это хорошо кому-то говорить, у них все хорошо, и мама наполнена, и мама самореализовалась. А вот попробуй-ка маме наполнись и самореализуйся, когда у нее тут дети, у нее тут работа, у нее тут муж, у нее там хозяйство и так далее. Может ли мама
как-то повлиять на то, чтобы у нее оказались такие возможности, сложились такие возможности в семье, чтобы она могла самореализоваться, не ущемляя тем самым ни детей, ни мужа, ни там своих родителей и так далее, и так далее.
Да, я описала ту картинку, к которой я стремлюсь, и, слава богу, мне достаточно часто удается быть в таком состоянии.
Здесь вам, наверное, и ваши психологические знания помогают, и личный опыт мамы четверых
детей. Да, и множество инструментов, которые я уже, слава богу, начала применять, потому что ответственность за свое состояние я взяла на себя. Но в то же самое время, как и любой другой человек, я попадаю в разные ситуации, и ресурсы исчерпаемы. Поэтому если ответственность я беру на себя за свое настроение, и случилось так, что я потеряла ресурс, что я попала в очередной какой-то кризис, или...
Банально устала или заболела.
Да, заболела, устала. То вот, как пишут обычно в самолетах, сначала маску оденьте себе, а потом уже... своим детям, да, так и в жизни. Если я чувствую вот эту потерю, то я начинаю прежде всего одевать маску себе через заботу о себе. И тут все может быть. И поиск причин, да, что со мной произошло. И поиск возможностей, если это уже произошло, то как я могу эту ситуацию изменить? И если я взрослая, и беру ответственность за это состояние, то, конечно же, и обратиться за помощью не только к специалистам, но и просто к близким людям, к мужу, к детям, к друзьям, к родителям, за поддержкой и, получая ее, снова стать самой собой, собой, истинной собой, то есть той, которая действительно берет на себя ответственность за атмосферу в доме. А провалы, они бывают. Это жизнь.
Можно заняться собой, а кто же будет детьми заниматься в этот момент, пока мама наполняет себя?
Идеальная картинка, когда я отношусь к другим людям с любовью и тоже поддерживаю их, то такие люди всегда есть. Повезло, если еще живы родители, повезло, если муж тот, который в состоянии, да, помочь. Но и подруги есть, и сестры, и коллеги. Если я сама... а в определенное время своей жизни оказываю поддержку другим, если сама также забочусь о состоянии своих близких, то, как правило, находятся и те, которые готовы помочь и мне.
Вот, ну, вот мне такой... кажется, очень важная вещь, что мне дают, мне помогают, мне. Но только в том случае придет к тебе эта помощь, если ты тоже потратишь часть своей души на помощь своим родителям, на помощь своим друзьям, подругам, мужу, детям и так далее. Да? То есть здесь круг такой, нельзя сказать, что он замкнутый, он очень хороший круг. Здесь вот эта круговая порука, все друг другу помогают, ты отдаешь и отдает тебе.
Если я от кого-то слышу, мне никому помочь, я прям так и задаю вопрос. А как ты создала такую ситуацию, что вокруг тебя нет близких, нет тех людей, которые действительно готовы тебе помочь? А что ты сама делаешь? Помогаешь ли ты другим? Есть ли кто-то, о ком ты заботишься? И этот вопрос многим помогает увидеть реальную ситуацию. И сделать выводы.
Да. Значит, теперь переходим еще к одной важной составляющей здорового родительства. Родитель никогда не бывает один. Ребенка создают мама и папа, даже с самого момента зачатия. Поэтому в понятие здорового родительства, я понимаю, входит и понятие здорового материнства, так же, как и здорового отцовства. Да? Роль отца насколько важна и какова она? В создании вот этой атмосферы в семье такой, чтобы семья была здоровая, образ жизни здоровый, мама могла самореализоваться, и дети могли получить поддержку.
Но в самом вопросе уже был ответ, если в зачатии ребенка участвуют оба, и мужчина, и женщина, особенно если это не случайная беременность, которая произошла неожиданно и незапланированно, если это обоюдный выбор партнеров пойти в этот процесс создания новой жизни. И только благодаря обоим, да, эта новая жизнь может появиться, то, конечно же, также важно, чтобы оба присутствовали. И в пренатальный период, да, пока мама вынашивает ребенка, чтобы отец создавал благоприятные условия. Самое важное для женщин в этот момент — чувствовать себя безопасно, знать, что рядом есть защита и поддержка. И когда уже начинается момент родов, то тоже действие сакральное, в котором здорово, когда присутствуют оба родителя. И начинается биографический период ребенка, и полноценно развиваться и формировать модели поведенческие. Он, конечно же, может, если видит и маму, и папу, в чем разница между мужским и женским поведением, чему может научить мама, а чему может научить отец, просто своими примерами.
Вот, Лариса, мы с вами перед эфиром говорили о том, что мама никогда не должна быть жертвой и жертвующей. Вот многие очень мамы занимают такую позицию. Я все отдала вам, все отдала семье, отдала детям. Я пожертвовала своей молодостью, своим здоровьем. Тогда я хорошая мама. А если я чего-то там для себя приберегла, то я не очень хорошая мама. Вот как здесь эти понятия совместить и такие позиции? Или не совместить?
Ну, я противница и манипуляций, и, конечно, вот этой позиции жертвы, всего этого деструктивного треугольника, да, жертва, преследователь, избавитель. Поэтому, конечно же, чтобы быть здоровым родителем, нужно сначала посмотреть на себя и осознать, а насколько я сама здорова физически, эмоционально, духовно. Я биологически выросла к родительству или я психологически подошла, созрела к родительству? Потому что женщина — это земля, мужчина — это семя. И для того, чтобы семя проросло, то земля должна быть как минимум согрета солнцем, увлажнена водой, чтобы в ней не было сорняков, камней, да, очищенной, чистой, принимающей.
Но это образы, да, согласны. Тем не менее, жизнь менее образна, более реальна. Вот появился на свет ребенок. Мама не должна все отдавать только ребенку. Мы уже сказали, да, должна и самореализоваться.
Я иногда говорю, мама тоже женщина. А женщина, она и мама, и жена, и дочь, и подруга, и сестра. И на самом деле много ролей, в которых важно реализоваться, чтобы чувствовать себя целостно и полноценно. Если заниматься только детьми, только материнством, проседают все остальные виды отношений. Отношения самой к себе, отношения себя с окружающим миром. И вот тогда и получается этот дисбаланс. А отсюда и претензии потом к детям, и позиция жертвы. Поэтому если у меня появилась роль мамы, то помнить о том, что я еще и женщина, и подруга, и сестра, и дочь, и просто гражданка этого общества, и стремиться к тому, чтобы реализовываться в каждом из этих аспектов, в каждой своей ипостаси. Если я мама, то я какая мама? Если я жена, я какая жена? Какая я дочь? Какая я сестра, какая я подруга.
И тогда дети, видя это, им не нужно ничего объяснять и говорить. Они впитывают это, наверное, вот на таком уровне просто эмоциональном. И создают для себя образ будущей семьи и свой образ будущей мамы или будущего папы, просто родителя будущего, да?
Да, вы сейчас прям сказали словами моего учителя Шалва Александровича Манашвили, который говорит, воспитание — это и есть питание оси ребенка впечатляющими образами. И какой образ ребенка впечатлит, так он и пойдет по жизни с этим выбором. Если я впечатлила своим здоровым образом жизни, он, скорее всего, выберет тоже здоровое питание, здоровый образ жизни. Если я не впечатлила, а впечатлил какой-то другой пример, то, скорее всего, он выберет именно тот, который впечатлил его. И не всегда хочется его одобрять. Поэтому для того, чтобы воспитание перестало быть хаотичным, важно увидеть, вот мой ребенок через 10, через 20, через 30 лет, он какой? Какие у него качества характера? Какие у него навыки и умения?
Каким прям, я его хочу видеть?
Да, да, прям нарисовать, вот к чему я хочу, ну, привести, да, чем я хочу напитать своего ребенка. Если я нарисовала эту картину, что я дочь хочу видеть, любящей, доброй, щедрой, проверить, а как у меня у самой с этим? Как у меня с любовью, щедростью, добротой? И если этого не достает, работать над собой. Если я чувствую, что во мне этого уже достаточно, да, не на уровне потребности, а на уровне ценности, то тогда какими яркими, впечатляющими примерами я могу это воспитывать в своей дочери? То есть любовь воспитывать любовью, доброту добротой, щедрость щедростью. А как иначе?
А если чего-то у меня, не может же так быть, чтобы все было у мамы, чего она хочет видеть в своих детях. И, допустим, ладно, в дочке одно, а в сыне другое. Вот если чего-то у меня нет, какого-то ресурса нет, а я хочу, чтобы у моих детей это было в будущем, как можно здесь поступать?
Слава Богу, мы живем в социуме, и нас окружает огромное количество потрясающих, вдохновляющих примеров. Да, людей с большой буквы, учителей, у которых есть чему поучиться. И если я сама еще продолжаю бесконечно учиться свои 45 лет и продолжу это делать и дальше, то тогда я и буду для своих детей выбирать этих учителей. Но главное в этом выборе, конечно, опираться опять же, какой пример, какой впечатляющий образ этот человек даст моему ребенку. То есть очень тщательно подходить к подбору того, кто будет рядом с детьми моими.
Ну что ж, Лариса, я благодарю за участие в передаче и напоминаю, у нас в гостях была психолог, мать четверых детей Лариса Чиличук. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, то на сайте Донтер в разделе «Радио России» можете послушать любой выпуск в удобное время. А у нас на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.